У нас сегодня с вами есть возможность изучать текст Священного Писания. Мы его уже прочитали с вами в начале. Позвольте еще раз я напомню. И в знак почтения к Слову Божьему, вставши, прочитаем его. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 стиха. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. И он есть прежде всего, все им стоит. Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерть Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы нуждаемся в Твоей милости и благодати. И мы просим Тебя, Господь, благослови, даруй нам разумение, чтобы понимать Слово Твое. Господь, мы молимся Тебе, чтобы Слово Твое, оно стало живым и действенным в нашей жизни. Господь, просим Тебя, чтобы оно меняло и преображало нас для славы Твоей, Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. У каждого из нас в жизни есть какие-нибудь знаменательные события. Они как вот иглы такие в нашей памяти. Одним из таких моментов – это первая операция, которую я провел по удалению аппендикса. Я учился тогда на 4-м курсе, постоянно дежурил в стационаре, чтобы набираться опыта. И вот однажды заведующий кафедрой, с которой я тогда дежурил, мы вместе были в операционной, поступает один больной, потом второй. И вот она мне говорит: ну, давай, теперь ты оперируй. И вот этого момента я ждал почти год. Я каждый раз, когда я шел в операционную, я думал, ну вот, может быть, наконец-то мне предложат, может быть, я смогу это сам делать. И вот представляете вот это ощущение? Мне говорят: давай, делай. В сердце был и страх неудачи, и гордость за оказанное доверие, и желание проявить себя. И вот в этот момент я понимал, я должен теперь сам все это делать. И не было никакой паники, не было страха, что «а если я вдруг что-то не смогу?» Почему? Потому что рядом со мной был вообще очень квалифицированный специалист. Я знал, что если вдруг что-то пойдет не так, она в ту же минуту скажет: все, давай, теперь я буду продолжать, и она бы все это взяла на свои руки. Мы стали оперировать, но каждый шаг она мне проговаривала: так, сейчас ты делаешь вот это, сейчас ты сюда идешь. Хотя я все делал это много раз, но она была рядом, она смотрела, она мне помогала. Когда я вспоминаю об этом событии, то в моем сердце есть не только вот эта гордость за мою первую операцию, это теплое ощущение такого тандема, которое было у меня. То есть у меня, мне ассистировал лучший хирург. Она имела просто громадный опыт, мудрость наставничества и желание помочь мне расти. Вот что-то подобное происходит в нашей жизни, когда мы размышляем о себе и о Христе. Наш союз со Христом мы можем принести только бунтарство, гордость, упование на собственные силы, слепоту, ощущение собственной ничтожности и вины. Мы подобны вот этому студенту-медику, который ничего на самом деле не понимает. Но вместе с нами, вот в этом союзе, есть Господь, есть Творец всей вселенной, который знает жизнь. Он знает не только то, что с нами будет через минуту. Он абсолютно держит в своих руках каждую деталь нашей жизни. Он знает, как принимать правильные решения и помогает нам в этом. Он оправдал нас, освободив от смерти и суда. Он тот, кто знает, как дать нам силы, чтобы побеждать грех, и дает нам благодать жизни, жизнью победы. И, конечно, будет глупо не пользоваться этими благословениями, которые дает нам Христос. На самом деле, многие люди, хотя называют себя христианами, но живут вот такой просто, я бы сказал, моральной жизнью. Они понимают, что, да, Христос, Он дал им эту возможность войти в небеса. И они вот так и живут. Но Христос и их жизнь, она идет ровно параллельно. Они, может быть, делают какие-то вещи, потому что, ну, так принято, потому что они всю жизнь так делали, потому что они так воспитаны, научены, привыкли просто молиться перед едой, ну, или перед сном. Они научены тому, что, ну, нужно в церковь прийти в воскресенье, и все. Но в повседневной жизни Христос и они сами, они как-то не пересекаются. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами обратили внимание на этот удивительный текст, в котором апостол Павел подчеркивает наше единство со Христом. Я эту проповедь назвал «Наш брак со Христом», «Брак церкви и нашего Спасителя». Это то, что Господь осуществляет в нашей жизни. Когда мы думаем об этом, то, возможно, вы скажете: «Виктор, слушай, но вот здесь в этом тексте нету ни одного слова, которое бы сказал «брак». Брак со Христом. И действительно, этого слова не используется. Но в этом тексте есть очень такая ясная идея единства верующего со Христом. В параллельном послании, послании к Ефесянам, которое апостол Павел написал также из тюрьмы в Риме, в Ефес, в то же самое время, эта идея, она очень ярко прослеживается. Наше единство со Христом – это наш союз, это наш брак. Во-вторых, я рассматриваю наш союз со Христом, это как основание для наших перемен. Посмотрите, когда вы читаете это послание, вы можете это очень ясно увидеть. Посмотрите, первая глава чуть-чуть раньше, 9 стих, Павел говорит: «Посему мы с того дня, как о сём, услышали о вас, мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовно, ну просто для того, чтобы вы много знали». Для того, чтобы у вас была степень PhD. Нет. Посмотрите, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему». Цель в том, чтобы человек менялся. Посмотрите чуть дальше, 28 стих. Павел пишет, которого, то есть всякого верующего мы, Христа мы проповедуем, и вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Ну, чтобы он мог передать это кому-то другому. Посмотрите, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Идея не просто, чтобы человек имел знания, но чтобы он мог так жить. Посмотрите, чуть дальше, апостол Павел заканчивает вот такую, казалось бы, теоретическую часть, первые две главы, и третья глава начинается. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горного, где сидит Христос, одесную Бога». И, кстати, дальше, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или любостяжание». Смысл, цель апостола Павла в том, когда люди узнают Христа, они меняются. Давайте вернемся чуть-чуть назад, вот в то время. Апостол Павел написал-то это послание не потому, что у него была цель. Я напишу письмо, ну и там так вот вкраплю такой богословский трактат. Люди же должны знать, что Павел, он такой умный, он такой образованный, он так глубоко мыслит. У Павла не было такой идеи. Он пишет о Христе, но не просто теоретически. Он хочет, чтобы люди знали Христа. Зачем? Это позволяет им меняться. Это позволяет им преображаться в их жизни, в их характере. И основная идея, о чем мне бы сегодня хотелось говорить, единство со Христом, оно несет перемены в жизнь верующих. Тогда, когда мы понимаем, кто такой Христос, что Он сделал, это просто не может оставить нас равнодушными. Это побуждает нас к переменам, это толкает нас к этому. Вопрос, который я задаю сам себе. Каким образом единство со Христом несет перемены? И два таких объединяющих элемента в нашем тексте мы видим. Первое, то есть вот что нас соединяет со Христом, это помни объединяющую Христа, личность Христа, кто Он есть. И второе, помни объединяющие дела Христа, помни то, что Он сделал для тебя. Когда мы размышляем о Боге и когда мы размышляем о Его делах, это должно побудить нас к тому, чтобы меняться, чтобы жить. Многие люди, они воспринимают умные книжки, типа там «Познание Бога» Пайпера, «Чему радуется Бог» Пайпера, систематические богословия, разные учебники, как просто интеллектуальное. У апостола Павла в Колосской церкви он хотел, чтобы люди шагнули дальше. Там были люди, это была такая нарождающаяся гностическая ересь, которые говорили, только мы можем дать тебе особенное знание о Боге. Только мы обладаем вот этим вот знанием. Ну, ничего, что оно вне Писания, но получив это знание, ты можешь быть особенным, исключительным. А Павел говорит, стоп. Тогда то, что может помочь тебе меняться, это знание о Боге, о Христе, о том, кто Он, о том, что Он сделал. Вот именно это. Поэтому Христос, Он в центре этого послания. Христос – это главная идея, о чем говорит апостол Павел здесь. И посмотрите, с чего он начинает. Он раскрывает личность Христа. С 15 стиха он раскрывает то, кто есть Христос. Начиная с того, что люди должны осознать, Бог – это великий вседержитель, и перед Ним надо трепетать. Посмотрите 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Он есть образ Бога невидимого. Адресаты должны не просто уважительно относиться ко Христу, не просто оказывать Ему почести, как к некому великому существу во Вселенной, они должны склониться перед Ним, как перед Богом. Посмотрите, Он есть образ или по-другому икона, отражение Бога. Когда мы читаем с вами Новый Завет, мы видим человека, который точно так же уставал, как и мы, который хотел есть, который нуждался в том, чтобы согревать свое тело одеждой. И у нас может закраться такое впечатление, что Иисус – это просто ну, такой классный человек, просто великий учитель нравственности. Но в то же самое время мы можем забыть, что именно здесь, на земле, пока Христос жил, Он отказался от проявления Своей славы, от того, кто Он есть по сути. Но когда вы видите, как Он кормит голодных, когда вы видите, как Он усмиряет бурю, как вы видите, когда Он прощает грехи и называет Себя Яхве, то вы понимаете, это не просто человек, это великий Бог, перед которым надо склониться. Вместе с тем, Христос – это не только суверенный Бог. Смотрите, Писание называет Его первенцем, рожденный прежде всякого творения. То есть, здесь апостол Павел показывает статус Христа. Он выше всех, Ему принадлежат права первородства. Он обладает авторитетом и властью распоряжаться богатствами Отца. В Евангелии от Иоанна Богослов Иоанн называет Христа единородным или единственным, указывая на Его исключительное положение. Другими словами, Иисус – это не просто идеальный человек, который когда-либо жил на земле. Иисус – это великий Бог, перед которым мы должны склониться. Иисус – это владыка моей и вашей жизни. Многие парни, они хотели бы для себя иметь таких идеальных жен. Я думаю, что, наверное, девушки также ищут идеальных женихов. Но ребята обычно ищут красивых девушек, ну, если вот в церкви, вовлеченных в служение. В то же самое время она должна быть такой скромной, чтобы не высовывалась. Она должна вкусно готовить, не перечить будущему мужу. Желательно, чтобы из христианской семьи. Лучше, чтобы из семьи диакона или пастора. Безропотная, домовитая, любящая детей, готовая вести все тяготы, лишения, веселая и в то же самое время экономная. Вот мои требования к моей жене, они вот были почти не такими же. И я был уверен, что я найду, вот если я найду такую невесту, то у меня с ней будет счастливый брак. И справедливости ради я должен сказать, что моя жена, она действительно почти подходит под этот стандарт. Однако, через какое-то время после нашей свадьбы я испытал, что отношения с ней, они приносят мне разочарование и боль. Почему? Потому что мы два грешника. Я пытался получить счастье от человека, а он просто по определению не мог мне его дать. Она когда-то поступала не так, как я от нее ожидал. Она когда-то обижала меня своими словами. И я понимаю, что это просто невозможно получить счастье от человека. И тогда, когда вы понимаете это, тогда вы должны ясно осознать, никто из людей не может вас сделать счастливыми. И тогда вы перестанете искать утешение и счастье в человеке. Вы перестанете думать, что если вы найдете идеального мужа или идеальную жену, тогда вы будете счастливым. Вы перестанете думать, что если вы найдете идеального начальника, который для вас все устраивает, тогда вы будете счастливым. Вы перестанете думать, что если вы найдете идеальную церковь и людей в них, тогда вы будете просто счастливым человеком. Почему? Люди не смогут дать вам по определению действительно вот этот покой, комфорт, счастье, уют. Они просто не способны это сделать. И Павел показывает, кто способен это сделать. Он есть образ Бога невидимого. Он есть отражение. Лишь в Христе мы можем найти действительно это глубокое чувство удовлетворенности и мира. Вот почему мы говорим, что нужно искать общение с Ним, нужно искать успокоение и счастье в выполнении Его задач. Иначе вы будете самым несчастным человеком среди почти идеальных людей. Самым несчастным. Павел говорит, Христос – это Бог, поэтому я в Нем ищу свою радость. Христос – это мой Творец. И посмотрите, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано все им». И Он есть прежде всего, и все им стоит. Автор подчеркивает, что этот мир, он создан через Христа. Христос, как вот этот вот Божий инструмент, или инструмент Отца, Он творил этот мир. Он сделал его таким, каким мы его видим. Когда вы входите на улицу и видите деревья, вы понимаете, это Христос их сотворил. Когда вы смотрите на все звезды, вы говорите, это Христос их сотворил. Творческая рука Божьего Сына коснулась каждого элемента в нашем мире. И Павел подчеркивает здесь, смотрите, все видимое и невидимое. И дальше он говорит, все ангелы, и весь этот вот мир невидимый, духовный мир с их рангами, престол ли, господство ли, начальство ли, власти, Христос это создал. Все галактики, которые находятся за тысячи световых лет от нас, или бозоны Хиггса, огромные титанозавры ростом 7-этажный дом и просто мельчайший планктон в океане. Это Христос создал. Почему? Все для Него создано. Бог решил раскрыть свой характер, красоту своего творчества через творение. Однако это не все. Божий план был гораздо больше. Бог не просто хотел создать идеальные условия, где бы человек жил. Бог хотел приобрести для себя невесту. Бог хотел создать людей, которые любят Его. Создать это общество. И в Божьем плане было, что вторая личность Троицы, Христос, Он должен был стать человеком. И именно для этого Бог сотворил вот этот мир для того, чтобы сотворить или выполнить свой удивительный план. Он есть прежде всего, и им стоит. 17 стих об этом говорит. Обычно мы замечаем вмешательство Бога, вот какие-то такие, когда политические дела, когда Бог вмешивается, и вдруг человек получает исцеление. Вот он был болен, мы молились, и человек получил исцеление. Мы говорим, это Бог. Да, действительно, это так. Но вместе с тем надо отметить, что Божья забота, Божья рука, она проявляется не только в обычных вещах, которые мы или в необычных вещах. Божья рука и Божья забота, она проявляется в совершенно обычных вещах. Когда мы видим, что камень твердый, вода мокрая и жидкая, бензин горючий, потому что Бог это делает. Бог поддерживает, чтобы законы Вселенной, они продолжали выполняться. Вместе с тем, это не просто, знаете, такая вот ностальгия Бога. Он сотворил этот мир и поддерживает его, чтобы он вот вращался. Я помню, я уже, наверное, учился в институте, и я вдруг обнаружил у своих родителей шкатулку, полную часов. Старых часов, которые там вдруг перестали ходить. И вот такая вот ностальгия. А вот эти вот часы отец мой носил. И я стал их восстанавливать, то есть носить их в ремонт. Мне хотелось бы, чтобы вот эти старые вещи, они работали. У Бога это не просто ностальгия. Ой, я вот это создал. И я хочу, чтобы это все вращалось, чтобы ничего не останавливалось. Нет. Он хотел приготовить вот этот мир и его поддерживать. Для чего? Для того, чтобы осуществилась свадьба его сына с церковью, с Божьими людьми. Вот это вот союз. То есть все в этом мире, оно вращается вокруг этой важной идеи. Есть Христос, есть его церковь, есть люди, которых Бог готовит для своего сына, и больше никак иначе. Когда мы понимаем вот эту вот идею, тогда нам становится ясно, что в этом мире ничего не происходит вот просто так. И тогда мы понимаем, что Христос – это Творец, и мы можем доверять Ему свою жизнь. Мы можем верить Ему самих себя. Христос не похож на супруга, который занят своими делами, бизнесом, приходит домой только поздно вечером, поест и ложится спать. Он не похож на такого супруга. Он похож на того, кому есть дело до каждой вашей мысли, до каждого вашего желания. И поэтому Он наш Творец. Он все держит для того, чтобы мы были вместе с Ним в единстве. Поэтому стоит влюбляться в Него. Он выше, Он гораздо превосходнее любого нашего творения. Любого творения, которое мы видим вокруг. Он не имеет способности ошибаться, заболевать или умирать. У Него нет таких ограничений, потому что Он вечный. И вот в такие моменты, когда нам тяжело, когда мы разочарованы, когда мы унылы, когда служение не идет так, как хотелось бы, тогда мы можем сказать: Господь, я могу Тебе доверять. Ты удивительный Творец. Ты все делаешь так, как Ты бы хотел, чтобы это осуществилось. И я могу черпать радость и удовольствие в том, что Ты делаешь сейчас в моей жизни. Возможно, у кого-то из вас скучная работа, и вы думаете сами про себя: ну, нет вообще никаких перспектив. Дальше никакого роста. Вот я сижу тупо в этом офисе, становлюсь таким офисным планктоном, и все. И эта работа, она никаким образом не подчеркивает вашу индивидуальность, она не может вас удовлетворять. Но позвольте вот о чем сказать. Ваша идентичность не в том, что вы человек, который работает вот здесь на работе. Вам оказана великая честь присутствовать на браке царя. И не просто в качестве приглашенного гостя. Вы можете быть там в качестве избранной невесты. У вас есть источник радости, это общение со Христом. То есть, смотрите, независимо от того, какие сейчас обстоятельства вокруг, когда я понимаю, Бог – Творец, Он управляет всем, все им движется и существует. Поэтому, Господь, я могу насыщаться и получать радость от Тебя, от того, кто Ты есть, а не от того, где я нахожусь или что я получил. И, кстати, чуть дальше апостол Павел говорит о Христе как о главе церкви. 18 стих он говорит: «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Если бы я описывал отношения Христа и верующих людей, наверное, я бы описал их в рамках такой: есть президент, и есть его подчиненные, есть босс, и есть вот там просто люди, которые внизу обитают. Но апостол Павел описывает отношение Христа и Церкви как отношение тела и главы. Действительно, голова, она связана с телом с помощью костей, мышц, нервов, сосудов. Это только вот в фантастических романах, типа голова профессора Дойля, там тело может существовать само по себе, а голова сама по себе. И здесь интересно, Павел говорит, у нас есть эта органичная связь со Христом. Павел рассматривает Спасителя как того, кто может... Смотрите, Он есть глава, Он тот, кто связан с нами. И мы просто не можем жить без Него. Более того, Он говорит, Он начаток, Он первенец из мертвых. Или буквально, Он начальник, руководитель. И это проявляется в том, что Он первенец из мертвых. Действительно, мы когда размышляем о воскресении Христа, нам кажется, это еще одна деталь, которая добавляет там, в смысле, Он пришел в этот мир, Он прожил, Он умер, ну и совершенно естественно, Он должен воскреснуть. Но Павел рассматривает вот это воскресение в контексте Церкви. Почему это важно? Потому что Христос соединил Себя не только в том, как Он прожил эту жизнь здесь на земле, просто как обычный человек. Христос соединил Себя с нами и в том, как Он воскрес. И Писание буквально говорит, Он первенец, Он первый, кто прошел эту дорогу. А значит, мы идем за Ним, мы следом, мы вместе с Ним соединены, мы те, кто воскреснут, кто получит новое прекрасное тело. И это означает, что у нас есть определенная уверенность в будущем. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел очень много об этом говорит. Он говорит, что Христос буквально проторил для нас дорогу, по которой нам нужно идти. Он первый стал, и мы идем за Ним. И посмотрите, 18 стих в конце, «дабы иметь Ему во всем первенство». То есть, почему Бог сделал так, что Христос в своей человеческой природе приобрел это тело? Почему Он первый воскрес? Потому что Он является нашим вождем. Он ведет нас, и мы идем за Ним, как за нашим главой, главой Церкви. И это подчеркивает исключительное положение Христа среди всех людей. Если раньше Христос был возвеличен как Бог, то здесь апостол Павел говорит, и Он не только великий Бог, Он просто исключительный человек. Ему во всем должно быть первенство. А теперь давайте подумаем вот о применении этого текста. С одной стороны, понятно, что Христос – это глава Церкви, что Он заботится о нуждах своего народа. Но когда я размышлял, я подумал, что на самом-то деле Христос переживает о нуждах Церкви гораздо больше, чем любой из пастырей в нашей Церкви. Буквально недавно я столкнулся просто с такой проблемой, когда я хочу помочь человеку, я ему звоню, а человек не хочет принимать мою помощь. И я начал расстраиваться, переживать, Господи, ну почему так происходит? Ну почему? Почему человек не дает мне возможность послужить ему? Почему он просто закрывается, даже не берет трубку? И когда я читал этот текст, я увидел, но ведь Христос глава Церкви. Ведь Он переживает гораздо больше, чем я или кто-либо другой. И это значит, что Он будет применять и суровость, и обличение, и наказание, и особенную любовь и заботу. Он никогда не оставит без внимания своего дитя. Он соединен со своим дитем. Ему не безразлично то, что переживаете вы в своей духовной жизни. Ему важно, как вы читаете Библию, как вы молитесь. Ему важно, кому вы свидетельствуете. Ему это важно. И Он об этом думает. Но поскольку Христос является главой Церкви, то это означает, что любая моя нужда, любая моя проблема, я ее обращаю к моему Отцу, к моей главе. Я думаю о людях, которые приехали в Москву, и которые порой говорят, знаешь, у меня нет здесь друзей. У меня нет тех, к кому я мог бы обратиться за советом. У меня нет даже просто родителей, которые бы рядом были и сказали, слушай, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, я молюсь о тебе. И действительно, это правда. Иногда у меня вот эта мысль, эх, если бы мой отец был рядом, если бы он мне дал совет. Кто-то из вас, может быть, думает иногда, эх, если бы пастор мой был рядом, если бы он мог дать мне какой-то совет. Но посмотрите, если Христос моя глава, о чем это говорит? Я могу, я должен, я имею право и привилегию обращаться к Нему. И Он не просто даст мне какой-то неплохой совет, Он даст мне самый лучший совет. Это неплохо, и это правильно абсолютно пользоваться советом родителей, пастырей, друзей. Я просто хочу, чтобы вы не потеряли этот акцент, эту важность, вот этот приоритет. Христос может использовать и использует служителей церкви. Христос использует ваших друзей. Но Он тот, к кому мы прежде всего прибегаем за советом, за мудростью, за просто помощью. Христос – это тот, кто дает вам все необходимое. Личность Христа – это тот, вокруг которого мы все сконцентрированы. Друзья мои, когда мы размышляем о самих себе, мы должны ясно понимать, нас объединяет не просто помещение, нас объединяет не просто какая-то общая идея, нас объединяет личность, нас объединяет Христос. И если Христос выпадает из вот этого контекста, мы просто становимся такими религиозными людьми, которые делают что-то по привычке, которые делают просто потому, что они так научены, но не потому, что у них есть самая великая личность во Вселенной. Апостол Павел понимает это, и именно поэтому он говорит, единство со Христом, оно приведет вас к переменам. Понимание, кто такой Христос, оно приведет вас, просто неизбежно приведет вас к тому, что вы будете не только мыслить и желать, но вы будете поступать по-другому. Итак, первое, помни личность Христа. Второе, помни объединяющие дела Христа. И здесь я говорю о делах, которые Христос совершил для того, чтобы соединить себя и нас. Посмотрите чуть-чуть ниже. С 19 стиха апостол Павел поясняет, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, миротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Миссия Христа, она была не под силу даже самому одаренному, даже самому святому человеку. То есть этот человек должен был не просто быть праведным, не просто стараться поступать верно, он должен быть идеальным. Или по-другому я бы сказал, человек, который должен был бы выполнить миссию соединения человека и Бога, он должен был бы быть Богом. Именно поэтому Павел пишет, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Христос должен был явить божество Творца, божество Отца, атрибуты божественные, силу божественную, для того, чтобы выполнить вот эту самую важную миссию на земле, примирение человека и Бога. И Павел об этом говорит. Некоторые люди там в Колоссах, они утверждали, что Христос – это некое такое божество второго плана. И они просто так вот, ну да, Христос, ну это, конечно, очень хорошая личность, но все-таки не такая великая. Павел говорит, ни в коем случае, ни в коем разе. Наше примирение с Отцом, оно завязано на личности Христа, на божественности Христа. Представляете, Павел, потому что чуть дальше говорит, «И было благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все». И здесь Павел использует интересное слово. Вот у нас в 20 стихе слово «примирить» и дальше «умиротворив», они, в принципе, похожи. В греческом языке, хотя эти слова похожи, но они разные. В первом случае, чтобы посредством его примирить с собой, буквально это слово означает «исправить». Исправить то, что неправильно, нарушено. Апостол использует еще приставку к этому слову, как бы дополнительно, исправить до полного восстановления. И идея апостола заключается в том, что грешник, который разрушил все, который исказил отношение Бога и человека, который буквально стал воевать, и теперь Христос исправляет это, восстанавливает. И это не просто становится как бы на путь туда исправления, но он полностью приводит в надлежащее состояние. Каким образом это произошло? Смотрите, Павел здесь пишет. «И чтобы посредством его, 20 стих, примирить с собою все, как умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». В нашем русском языке это слово, оно очень четко передает греческий термин. «Умиротворив». То есть два корня – «мир» и «творить». Христос сотворил мир. То есть конфликт был улажен. Нет причин больше враждовать, прятаться, бояться нам Бога. Почему? Потому что примирение, которое Бог, Христос осуществил, это означало, что Божий гнев, он удовлетворен. Божья святость, она восстановлена, и ей не нужно обрушивать справедливый гнев на нас. Умиротворив с помощью креста. С помощью кровью креста его. И вот это очень важный момент. То есть Христос пришел, родился, прожил и умер на кресте. Почему? Чтобы пострадать вместо нас. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, апостол Павел похожую идею высказывает, 5.19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их». Та же самая идея. Бог примирил с собой мир. И при этом апостол Павел подчеркивает вот здесь, что Бог примиряет как земное с небесным. То есть нас, людей, Он примиряет с Богом Отцом. Все. Это не просто перемирие. Это не просто прекращение боевых действий. Это отсутствие вражды, отсутствие войны. И когда вы понимаете вот эту истину, то она влечет вас обязательно к следующему шагу. У вас нет страха, у вас нет неуверенности. Многие люди, они испытывают вот этот страх. Я не знаю, что обо мне Бог думает. Я не уверен, как Он ко мне относится. Особенно, когда я оступаюсь. Особенно, когда я поступаю неправильно. И, конечно, я каюсь, я переживаю, но я не уверен, что Бог сейчас думает. Апостол Павел говорит, Он примирил с собой мир. Он примирил тебя и Бога. И это означает, что в тот момент, когда сатана подходит к вам и начинает говорить, а слушай, ты еще вот это и вот это, вот это не сделал, вам не обязательно бросать в него чернильницы, как это делал Лютер. Вовсе не обязательно. Вы можете снова вспомнить этот текст. Господь, я уповаю на Твое Слово. Ты есть Тот, Который объявил мир между мною и Богом. Я теперь служу Тебе не из страха. Я теперь не боюсь осуждения. Многие люди, христиане, ведь они в церкви это служение. Почему происходит? Мне нужно что-то делать, потому что иначе я не смогу угодить Богу. У меня есть мир с Богом, и поэтому я служу Ему как знак благодарности. Благодарности моего сердца за то, что Бог сделал для меня. И посмотрите, это кардинально меняет вообще наш статус. Чуть-чуть ниже апостол Павел говорит, 21 стих, «И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по положению злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собой». Апостол Павел показывает просто картину, кем мы были и кем мы стали. Посмотрите, кем мы были? И он говорит, вас, бывших некогда отчужденных, буквально мы были чужими, мы были далеки от Бога, мы принадлежали другому лагерю. И это вот красочно передает картину нашего язычества. Мы были врагами по расположению к злым делам. Или буквально врагами в своем разуме. Некоторые люди думают, что они делают что-то против Бога, поэтому вот Бог на них так вот гневается. Апостол Павел проводит линию гораздо ниже. Он говорит, мы были врагами в своем разуме. У нас не было желания поступать угодно Богу. У нас это было не просто пассивное такое противопостояние. То есть вот есть Бог, а тут есть я. Нет, это слово, оно показывает активную войну. войну, которая вовлекала всего человека, его стремления, его желания, его мысли. И невозможно было лишь слегка подправить человека. Все его естество, оно стремилось к злу. Прошу вас, буквально на минуту, перелистните, пожалуйста, послание к Ефесянам, 2 глава. Подобная мысль здесь. Посмотрите, пожалуйста, 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю миру сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочие». Апостол Павел подчеркивает здесь ту же самую идею. Мы мертвые, мы враги, мы действуем по воле дьявола, мы действуем по воле этого мира, мы по природе или природно чада, на которых должен обрушиться Божий гнев. И что сделал Бог с такими негодными людьми? Мы возвращаемся обратно в наш текст. Апостол Павел говорит, но ныне примирил в теле плоть его, смерть его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою. То есть апостол Павел использует то же самое слово, которое в 20 стихе, но он восстановил, он примирил, он восстановил наше отношение. То, что было сломано, оно теперь восстановлено. Каким образом это произошло? В теле плоти его, смерти его. И здесь интересно, нам может показаться, что как будто бы это тавтология. То есть он примирил в теле плоти, в плотском теле. Однако Павел специально это, вот такую деталь подчеркивает, чтобы показать людям, вот этим читателям в Колоссах, что Христос это не просто был какой-то эфемерный дух, это не просто тот, у которого плоти не было. Потому что гностики, они говорили, что плоть сама по себе, она вот плохая, поэтому ты можешь спокойно грешить, блудить, пить, да, она все равно умрет, неважно. Вот дух, вот знание такое высшее, которое ты получаешь, вот это важно. И Павел говорит, в теле плоти своей Христос, находясь вот тем, кем он был, обычным человеком, он, посмотрите, он примирил нас, смерть его. И здесь апостол Павел снова подчеркивает эту идею заместительной жертвы Христа вместо нас. И она очень-очень понятная была для людей того времени. В храмах приносили много жертв. Когда приносили ягненка, особенно в еврейской культуре или тельца, то любой жертвователь понимал, это вместо него умирает это животное. Почему? Потому что он должен был быть там. Но вместо него теперь это животное пролито кровь, и он свободен от наказания. И здесь апостол Павел говорит, смертью его вы примирились, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными. И вот это три слова, святые, непорочные, неповинные, они просто описывают разные грани одного и того же. То есть буквально я посвященный, святой, отделенный для Бога. Я непорочный, я как вот это жертвенное животное, теперь не имею никакого недостатка. Я неповинный, то есть никто не может меня обвинить, даже сам сатана. Он не может ничего сказать против меня. И то же самое мы можем прочитать в послании к Титу, 2 главе. Апостол Павел говорит, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Возможно, здесь у вас возникнет вопрос. Хорошо, то есть это какая-то идея, которая будет в будущем? То есть Бог, Он решил восстановить отношения для того, чтобы я вот стремился по этой дороге? И да, и нет. То есть, с одной стороны, мы действительно всю жизнь будем стремиться вот к этому освящению, чтобы мы были непорочны, неповинны, потому что даже человек, который стоит уже одной ногой в могиле, если вы его спросите, слушай, ты грешишь, ну, хотя бы в своих мыслях. Если он честен, он скажет вам, да, грешу. Но в то же самое время мы должны увидеть, что апостол Павел говорит и о нашей статусе перед Христом, о нашем положении. В послании к римлянам, 5 главе, 9 стихе, Павел говорит о том, что Бог рассматривает нас как непорочных, как оправданных, как тех, в ком нет греха. И это совершенно очевидно, это совершенно понятно. Другими словами, теперь у вас совершенно новый статус. Вы уже, но не совсем. Вы уже невеста Христа, но еще не совсем вот произошла эта перемена внутри вас. Вы уже очищены, вы уже оправданы, но еще вот внутри вас эта работа происходит. Я подумал о самом себе, я подумал о людях в нашей церкви, и думаю, как часто мы оцениваем себя с позиции того, вообще, что мы достигли. Например, я могу себя оценивать и говорить, я средний класс, я муж, или я знаю вот такого-то музыканта или такого-то политика, я студент или я школьник, я домохозяйка. У нас есть определенные вот такие рамки, которые мы себя оцениваем. Однако мы забываем, что наша шкала, по которой мы себя оцениваем, она складывается из того, как люди смотрят на нас, как мы сами на себя смотрим. В Божьей шкале оно происходит совершенно по-другому. Бог смотрит на верующих людей, и у него есть статус. Они оправданы, они непорочны, они неповинны. Он смотрит на нас именно таким образом. И тогда это означает, что вам не нужно никому ничего доказывать. Господь, ты меня простил, ты меня осветил. Я в тебе. Бог смотрит на меня через призму Христа. Означает ли это, что вы можете мириться со своими грехами? Нет, ни в коем случае. Опять, позвольте, я обращу ваш взгляд на третью главу. Посмотрите, Павел говорит, итак, если вы воскресли со Христом. Другими словами, если у вас есть этот статус оправдан, освящен, неповинен, то что тогда? Ищи горнего, о горнем помышляйте. Если вы умерли со Христом, если действительно в вашей жизни произошла эта перемена, то тогда что? Смотрите, пятый стих. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту. Павел говорит дальше, восьмой стих, отложите все. Не говорите лжи, девятый стих. Облекитесь в нового человека. Дальше. То есть для Павла совершенно очевидно, если человек имеет вот такой статус, то он не может в нем как бы легкомысленно пребывать. Это, безусловно, его будет подталкивать к тому, чтобы он внутреннее состояние, он приводил в соответствие с официальным статусом, который он имеет перед Богом. И тогда я понимаю, Господь, главная моя задача не в том, чтобы добиться уважения от людей. Главная моя задача заключается не в том, чтобы заработать денег. Или даже, я бы сказал, моя главная задача не в том, чтобы детей воспитать. И это не самое главное. Главная моя задача в том, чтобы происходила перемена характера. Вот это то, к чему Бог призывает меня и вас. Смотрите, то, что сделал Бог для меня и для вас, оно побуждает к перемене характера. Вот статус, который Он нам дал, Он не может оставить нас равнодушными. Господь говорит, давай, действуй, двигайся. Христос – это главное, главное движущее мотив наших перемен. Его личность и Его дела. И посмотрите, чуть дальше, в 23 стихе, Павел говорит, и поэтому будь верен Евангелию, которое дал тебе Христос. Смотрите, он говорит, если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которую вы слышали. Здесь апостол Павел использует предложение такого, в греческом языке это условие, которое описывает абсолютную уверенность Павла. Позвольте, я просто чуть-чуть переформулирую мысль Павла. Он говорит буквально так. «Если только вы держитесь истинного Евангелия, не слушайте лжеучителей, которые говорят ересь, то это показывает, что вы соединены со Христом. То есть вот его какое условие. То есть если только вы это делаете, то это показывает ваше внутреннее состояние. Другими словами, мы можем проверить, насколько человек действительно, он укоренен во Христе, насколько он действительно верующий. Я вспоминаю одного моего знакомого, он пришел в церковь после нашего благовестия. Он очень так активно включился в церковную жизнь, говорил очень много правильных слов. Я даже помню его такую вот его ревность, когда он обличал некоторых людей, которые поступали неправильно. Он прямо вот там так очень жестко, я бы даже сказал, говорил, вы как не понимаете, вот как Писание от вас требует. Прошло около 5 лет, и вдруг я стал замечать, что этот человек стал пропадать из церкви, у него какие-то там появились такие странные, сомнительные схемы заработка. И когда его стали так призывать и говорить, слушай, почему ты так поступаешь? И он сказал, слушайте, знаете, у меня есть личные мои вера в Бога, мои личные отношения с Богом, поэтому я не нуждаюсь в вашей заботе, я не нуждаюсь в вашей опеке. Пожалуйста, не трогайте меня, вообще я не хочу ходить в церковь. Когда я размышляю об этом человеке, у меня, конечно, есть смущение, что этот человек возрожденный, верующий. Почему? Потому что здесь апостол Павел говорит, если вы только пребываете тверды и непоколебимы в вере, то это показывает, что, 22 стих, Христос примирил вас в теле плоти своей. То есть это совершенно естественный вывод. Павел говорит о том, что верующие, которые верны ему, они должны находиться вот на таком глубоком фундаменте, это слово тверды, буквально они находятся укрепленными, утвержденными. Ничто не может их поколебать, никакие ветры учения. Они не шатаются под напором гонений, под напором друзей, под напором испытаний. Они не отпадают от надежды Евангелия, когда кто-то начинает им говорить, слушай, есть другие мысли, другие идеи, давай, идем туда. Нет. Они говорят, я не уповаю даже на собственные заслуги. Я не уповаю на свои крестьянские корни, на свою ортодоксальность. Я уповаю на Христа, на то, кто Он, что Он сделал для меня. И истина о том, что Христос и Его заместительная жертва, то, что Он сделал для верующих людей, она является центральной во всем послании Павла. Она является центральной во всем Новом Завете. И только тогда, когда мы это понимаем, только вот эта истина, она способна избавить нас от духовной нищеты. От того, что мы просто шаг за шагом, день за днем, вот так вот карабкаемся вот в этих своих духовных каких-то проблемах, в своих сложностях, и мы не видим никакого прогресса. Иногда я спрашиваю людей, когда с ними разговариваю, и они говорят, что они верующие люди. Я говорю, хорошо, расскажи, а что Бог меняет в тебе в последнее время? Вот какую черту характера ты видишь, что Бог меняет? В чем Бог работает в твоей жизни вот очень серьезно и планомерно сегодня и сейчас? И знаете, некоторые люди, они в такое впадают в прострацию, говорят, я не знаю, наверное, во всем. Но они не могут сказать ничего конкретного. И тогда у меня есть смущение, такое опасение. Вряд ли вот они видят конкретную Божью работу в своей жизни. Они просто вот как этот лягушка, которая находится там вот в этой крынке с маслом, просто барахтается и все. И ничего не происходит позитивного. На самом деле, что помогает человеку меняться? Это не просто какие-то призывы. Давайте будем жить духовно. Человеку помогает меняться не просто служение в церкви, когда он начинает служить с утра до ночи. Человеку помогает меняться не просто какие-то новые для себя ответственности, которые он берет, или обязательства. Я буду читать Библию, я буду молиться. Человеку помогает меняться личность Христа. Кто он есть и что он сделал. Только вот в этом контексте мы начинаем расти. Апостол Павел, вот Он помогает нам сконцентрироваться на Христа, на Христе. И он переживает, что верующие могут быть неверны ему. К сожалению, в наше время пропаганда неверности, она просто настолько массивная, настолько активная. Начиная с того, что супруги могут быть неверны друг другу, верующие могут быть неверны церкви, и люди могут быть неверны Богу. Люди начинают думать о том, что есть что-то, что для них более важно, чем Христос. То есть вот эта неверность, она не проявляется в том, что человек говорит: «Все, я не хочу больше в церковь ходить, я отказываюсь от Христа, я больше не верю в Него». Нет. Но есть что-то другое, что для человека становится более привлекательным и важным, что увлекает его. И вот эти вот посторонние вещи, они затмевают личность Христа. Для кого-то это является работа, для кого-то другие люди, для кого-то успех, для кого-то власть, для кого-то безопасность и мир, деньги или прочие вещи, они становятся более весомыми, чем Христос и Его дела для нас. И именно в такие моменты Христос, Он становится чем-то таким блеклым, тусклым, неярким. И человек поддается искушению забыть своего Искупителя. Некоторые люди, они могут утверждать, что они верны Христу, и они могут говорить правильные вещи, как тот молодой человек. Они могут свидетельствовать другим людям, рассказывать о христианстве. И вместе с тем, такой человек может быть неверным Христу. Каким образом? Я думаю, что чаще всего вот в нашей христианской среде это происходит через то, что человек становится самоправедный и самонадеянный. То есть, такие люди, они думают: я все делаю правильно. И когда вы будете их обличать, они сразу будут говорить: откуда ты это узнал? Кто тебе это сказал? Почему ты так думаешь? Они защищают свою самоправедность. Они защищают то, кто они есть. Они думают, что у них есть право всех критиковать, что у них есть право находить недостатки во внешних людях. На самом деле они не думают о себе, что они настолько плохи, настолько греховны и немощны. И куда приятнее им быть подкованными просто теологически, исправлять какие-то детали, чем нуждаться во Христе. Друзья мои, главная идея, о чем Павел сегодня говорит в этом тексте, Христос – это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Его дело искупления – это то, что является нашим основанием. Это не просто какая-то красивая фраза, красивые слова. Это то, о чем я постоянно думаю. Когда я что-то делаю или к чему-то я стремлюсь, я начинаю мыслить: я это делаю ради Христа, я нуждаюсь во Христе, я нуждаюсь в Его милости, я нуждаюсь в Его помощи и благодати, я нуждаюсь в Нем. Один брат недавно меня спросил: Виктор, как ты считаешь, почему так получается, что раньше я хотел читать Библию и молиться, и потом вдруг этого стремления его не становится? Почему это происходит? И мы с ним поговорили, я говорю: знаешь, проблема-то она вот в чем происходит, что обычно вот такое состояние наступает, когда у тебя все хорошо, когда у тебя нет таких внешних каких-то особых препятствий, искушений, проблем, ты себя чувствуешь очень адекватно. И в этот момент Христос, Он становится ненужным для тебя. Ты чувствуешь, что ты можешь все сам. У тебя все нормально идет в работе, у тебя неплохо идет в семье, у тебя есть какая-то предсказуемость и ожидаемость. Все. И в этот момент люди забывают молиться, читать Библию, они ощущают себя очень комфортно и уютно. Но наш текст показывает нам, мы отчаянно нуждаемся во Христе, в личности Христа, в том, кто Он. Мы отчаянно нуждаемся, потому что только через осознание личности Христа, через осознание Его дел, это приносит нам перемены. Только тогда, когда мы взываем: Господи, я не могу себя поменять, я не могу себя исправить, я хочу постоянно размышлять о Тебе. И это направляет нас, меняет наше мышление, рождает в нас новые стремления и, естественно, новые поступки. Итак, единство со Христом несет настоящие перемены в жизни верующих людей. Два таких объединяющих элемента, о которых мы сегодня говорили. Помни Христа, который объединил тебя с собой. Помни Его дела, которые объединили тебя и небеса. Помни. И когда в нашей голове есть это понимание, когда Христос стоит перед нами, тогда будьте уверены, что Бог будет менять вас, Бог будет вас работать.